Предлагаю место Священного Писания, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Аминь. Предлагаю такую тему «Вера и молитва». Если человек верит, то он обязательно будет молиться. Очень трудно, сложно представить себе верующего человека, который не молится. В то же время, если мы видим, что человек молится, то можно сделать вывод, что он верующий, потому что неверующий вряд ли будет молиться. Я слышал такое выражение: неверующих людей нет, только одни верят Богу, а другие верят тем, которым не следовало бы верить. И вера, и молитва. Очень сложно дать определение, что это такое. Апостол Павел в послании к евреям в 11 главе дает такое определение. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вроде просто, в то же время и сложно. О молитве. Что такое молитва? Мы знаем, что мы обращаемся к Господу, говорим слова, но по-большому, что такое молитва? Это тоже таинство. Повелел Господь молиться, мы молимся. Сам Христос молился. Я вспоминаю и постоянно удивляюсь этому месту, когда Христос, помните, говорил: «Услышь меня, Господи». В молитве говорит, обращается, говорит: «Отец, услышь меня». И тут же в этой молитве говорит: «Да я и знал, что ты всегда меня услышишь. Но говорю это, сказал это, услышь меня для народа здесь стоящего, чтобы они поверили, что ты послал меня». Бывают в жизни верующих невероятные события. Особенно если человек искренне верующий, молится и живет молитвенной, духовной жизнью. Иногда эти события, которые происходят с верующим человеком, слушаешь и думаешь, верить этому или не верить. Я потом дальше расскажу три момента, о которых я до сих пор не знаю, верить этому или не верить. У меня есть свой видеоканал, свой сайт, и мне просто предложили, попросили, если можешь, где ты бываешь, собирай всякие истории о великих Божьих делах в жизни людей. И записывай, потому что это интересно, и люди, когда слушают, вера ведь от слышания. И когда они знают, что вот такие события невероятные происходят, то вера укрепляется. Вот здесь я вчера взял там на выходе журнал «Христианское слово», листаю, смотрю, написано: в Армении мальчик 12 лет, у него еще один братик-близнец. Они были в христианском лагере, и там написано, что по молитве всех детей в лагере он прозрел. Бабушка, когда он вернулся домой, когда увидела его зрячим, она в обморок упала. Так получилось, что они, эти двое мальчиков, когда родились, то один из них, когда видно было, что он незрячий, родители согласились отдать в приемную семью. И что они только не делали. И лечили, и... надежды у них уже все рухнули. И вот они через администрацию узнали, что в христианский лагерь есть, и они туда отправили этого мальчика, и там его братик был. И когда он прибыл в этот лагерь, он все время был в очках, в темных очках. И руководитель группы детской спрашивает, вроде бы нет солнца, а его братик говорит, он не может видеть, он, его глаза с детства он не видит, он незрячий. И всем это было как-то очень больно, и они в одной из служений всем лагерем молились. И он снимает потом очки, потом вообще они упали, он их сломал. Он начал видеть. Авторитетный журнал «Христианское слово». Там пишется, что когда он вернулся домой, все, кто его знал, и врачи, и бабушка в обморок упала, там фотографии. Я сам себе задаю вопрос. Я верю тому, что вот здесь написано? Верю, потому что Юрий Аркадьевич Апатов, главный редактор, там есть авторитетные братья, и я верю и прославляю Господа, потому что я верующий человек и знаю, что в ответ на молитву ответ Господь может послать. Если мы посмотрим в жизни Первой Церкви, Деяния, 9 глава, здесь описывается, как Савл, гонитель христиан. Почему он гнал христиан? Потому что он верил Богу, он молился, и он думал, что последователи Иисуса Христа – это еретики, это секта. Их надо гнать, преследовать, что он и делал. Взял разрешение у первосвященника и в Дамаск с командой вязать, арестовывать и предавать суду. И вот по дороге свет сверху, с неба, и голос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И когда он задает вопрос, кто ты, Господи? Это верующий человек Савл был. Он по-своему верил. Он был фарисеем. Он учился у богословов. И вот голос, что ты гонишь меня? И он задает вопрос, кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Что повелишь мне делать? Вот он ослеп, и его приводят в город. И там он 3 дня не ест и не пьет. У него шоковое состояние. Столько усилий, столько рвения, такая ревность. А оказывается, вера-то его была ложная. И все его молитвы Бог не слышал. И вот Бог дает повеление Анании. Это было в Дамаске. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, «Анания, он сказал, я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Я так думаю, что Анания, когда услышал это имя Савла Тарсянина, мне кажется, он вспотел. Я так думаю, что он мог вспотеть. И у него внутренний был протест. Скорее всего, он очень взволновался, и он начинает Господу объяснять. И говорит, она не отвечала, «Господи, я слышал от многих об этом человеке. Сколько зла сделал он своим, святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященника власть вязать всех призывающих имя Твое. Анания был в недоумении, мне кажется, кому Господь его хочет послать? Хотя Господь сказал, иди, он видел видение, он теперь молится. А Анания начинает протестовать. Он боится. Он боится туда идти, потому что он говорит, у него есть документ. Если я туда приду, меня просто могут арестовать, связать и туда в Синедрион. Но Господь говорит, но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Анания пошел. Господь его успокоил. Анания верил Господу. Здесь Господь дал ему такое повеление. Он пошел, и действительно, когда он пришел, он увидел Ананию, он помолился, возложил руки, и тот прозрел. Теперь мы смотрим еще одно событие в 12 главе. Это то, что произошло с Петром. Царь Ирод, он убил Иакова мечом. И он увидел, что народу израильскому это понравилось, и он арестовывает Петра. Его помещает в СИЗО. 16 воинов его охраняют. Он в цепях. Там двое ворот. Здесь 4 человека, у тех ворот 4 человека. А те остальные, наверное, просто отдыхают, чтобы сменить потом этих, дежурили. И вот Петр спит. Я этому 100% верю, потому что об этом говорит Слово Божье. Так написано. И вот он не знает, то ли это было видение, то ли на самом деле. Но ангел его прикасается к нему, говорит, встань, цепи с него спали, ворота открываются, и он спокойно выходит, приходит. Когда он шел по улице, одну улицу, другую, потом ангела не стало. А он думал, что это просто видение. И потом до него дошло, что это было на самом деле, это происходило. И он идет, знает, куда идти, там верующие собрались. И вот они прилежно молятся. Тогда Петр, пришед в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. Представим себе картину. Комната, верующие в переживании. Они представляют себе, как сейчас там тяжело Петру. В цепях, сыро, темно. Его охраняют воины. Ему там тоскливо, страшно. Они прилежно молятся. Кто-то стучит. Служанка говорит, там Петр. Она прерывает молитву и говорит, там Петр. Видимо, они на коленях стояли. Они так на нее смотрят. И знаете, что они сказали? А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. И множество примеров в Священном Писании, когда верующие люди молятся, и Господь посылает ответ. Но Слово Божье еще говорит о том, что мы должны быть здравы в вере. и не всему верить, о чем нам сообщают люди. Но, по крайней мере, оставить за собой право проверить. Вот недавно меня пригласили, я приехал с видеокамерой, идет собрание, большое собрание, я записываю, человек выходит, пастор церкви, и он рассказывает, когда у него была операция на кишечнике, целую неделю после этой операции он под капельницей, его пытаются кормить, ничего не идет, врач срочно на другую операцию, и перед второй операцией он говорит, я хочу помолиться. Он вслух помолился, ему делают наркоз, и он говорит, я выхожу из тела. А перед этим он говорит, что я обещал Господу везде, где бы я ни был, я буду рассказывать. И вот 29 лет, когда ему было, а сейчас ему 48. Он везде, где только бывает, об этом рассказывает. И он говорит, я вышел из тела, такая комната квадратная, я вот, мое тело там лежит, врачи с ним работают. Я вдруг смотрю, я весь в белых одеждах. И говорит, Господи, неужели ты нашел меня правильным? Он объясняет, что эта одежда, тело не видно, но она такая прозрачная, со звездочками. И вот он полетел. Высоко-высоко в космос улетел, и там предстоит он перед большим экраном. И даже размер, говорит, примерно 15 на 10. И вся его жизнь от рождения до момента, когда он на операционном столе. И голос. Андрей, хочешь ты вечность или назад? А говорит, такое состояние свободы, никакого чувства тоски, грусти по родным, такое блаженство. Как ты, Господь, усмотришь? И он возвращается. Когда он это рассказывал, он с таким, знаете, с такой эмоциональностью рассказывал, на глазах слезы, с такой интонацией, с таким выражением. Вечером еще было общение. И говорят, вот ты зря не был с камерой, он там еще рассказывал. Ну, я на следующий день приехал, я ему говорю, слушай, Андрей, только знаешь, вот как-то меня смущает, что вот эти слезы, да, ты мне факт просто, дай факт. И он сидит передо мной, я ему в глаза смотрю, и он мне рассказывает. Вот едет он с Германии на машине, гололед, 110 километров он едет на машине, потому что шины липучка, держит машину хорошо. И впереди мост, справа автобус Икарус на мосту сломался, навстречу идет КамАЗ, и я должен никак не разъехаться. Он закрывает глаза, говорит, Господи, спаси, чтобы вот этот удар, говорит, закрытыми глазами. И вдруг он продолжает ехать дальше. Смотрит в зеркало, автобус там, и КамАЗ дальше едет. И знаете, так вот рассказывает это. И аминь говорит, а я камеру не выключаю, говорю, Андрей, а что произошло? Он говорит, я думаю, что... Я говорю, ты над Икарусом, вокруг Икаруса, под Икарусом или сквозь Икарус? Он говорит, я думаю, что меня на руках Господь перенес. Ну, потом он еще несколько примеров рассказывал. И вот я поставил на сайт, потому что моя супруга, она 100% этому поверила, верит и говорит... Я говорю, знаешь, вот я вот поставил сразу столько просмотров, потому что люди любят смотреть вот что-то такие чудеса. Но внутри что-то вот, и я это убрал. Потом другие мне звонят, говорят, слушай, вот мы не присутствовали, слышали, мы хотим послушать. Поставь снова. Я снова поставил. Еще сутки стоит, потом я снова убираю. А мне говорят, ты почему убираешь? Я говорю, ну, Слово Божье говорит, что мы должны быть здравы в вере. Вот тому, что написано в Слове Божьем, все эти чудеса, все эти события у верующих людей, в ответ на молитву верю 100%. Вот эти рассказы, ну как, он же во многих церквах бывает, рассказывает. Я говорю, подожди, звоню одному пастору, он говорит, ты знаешь, говорит, 2 года назад я его в Москве слышал, как-то сомнение было, сейчас верю. Хорошо. Звоню другому, он говорит, мы ему не верим. Звоню другому, который там был, видел его, знает его, он говорит, ты правильно сделал, что убрал. И я удалил все. И мы можем в жизни наблюдать, как люди иногда верят. Когда вот в Израиле были, там нам рассказывали, что люди верят, что если вот говорят, что вот это кусочек от дерева, от гроба, вернее, от креста. Его нашли, был дал приказ, и приказали, вы должны найти крест. Через сутки нашли. Потом от этого креста начали отламывать. Мы были на том месте, где там этот экскурсовод говорит, раньше здесь можно было ходить, но люди начали разбирать все по камушкам, и потом поставили ограду, чтобы не заходили. Люди верят, что этот камушек на этом месте, он будет какой-то иметь какую-то силу. И иногда бывают какие-то истории, события, которые могут забрать нашу веру. Человек может придавать ей значение. Может быть, это какое-то удивительное событие, невероятное. И, быть может, человек будет рассказывать очень убедительно. Но я для себя взял за правило. Вот то, что написано здесь, от буквы до буквы, от корки до корки, как говорится, это да и аминь. Это 100% правда. И когда мы живем по Слову Божьему, верим, молимся, в нашей жизни могут быть такие события, которые могут подпасть под чудо. Я помню, однажды пастор церкви, там, где я живу, попросил, говорит, одна сестра просит помолиться с елеем. Я как сейчас помню, мы пришли, прочитали это место, призовут пресвитера в церкви, помолятся. И мы помазали ее елеем, помолились, у нее рак был. И потом прошло время какое-то, и этот пастор говорит, знаешь, а эта сестра потом подошла и сказала, говорит, она исцелилась. Диагноз сняли. И мы так друг на друга смотрим, Слово Божье, оно действует. И мы потом много молились, и были такие случаи, действительно, молимся, исцеление приходит, и страх, и радость, и благоговение пред Господом. Но если кто-то нам что-то рассказывает, если есть сомнения, по крайней мере, мы имеем право на сомнения. И если нет внутренней уверенности, что там действительно правда, лучше это в папочку положить до времени. Слово Божье призывает нас быть здравыми в вере, проверять все это на основании Слова Божия, чтобы нас не увлек дух обольщения, чтобы мы были здравы в вере. Аминь.